Федор Сологуб о своих произведениях. Биржевые ведомости, 1908 год, 16 ноября. В подготовительных материалах к эпизоду, не включенному в окончательный текст романа, поездки Триродова в Петербург и посещение им двух важнейших литературных салонов того времени, квартиры Мережковских и башни Вячеслава Иванова, есть запись, также относящаяся к проблеме тихих детей. «Ваши тихие мальчики – прелесть». Вы ошибаетесь. Мои тихие мальчики не годятся для разврата. Да их и нет в мире живом. Это моя мечта. Эта фраза утверждает понятие о тихих детях как о предмете, не принадлежащем ни к миру живых, ни к миру мертвых. Понятие, многократно формулируемое в самом романе. Сравните, например, отличие тихих детей от детей обыкновенных, выражаемое как в пространстве – они не играют с нами, так и во времени они могут поспать днем. Эта особенность тихих детей дает основание некоторым исследователям уподоблять их произведениям искусства. Как представляется нам наиболее вероятным, источник появления тихих детей следует искать в русском фольклоре, точнее в русских демонологических верованиях. Единственный случай, когда в окончательном варианте романа Сологуб говорит о происхождении одного из тихих детей, это история мальчика Егорки, засеченного матерью, похороненного и вызванного из могилы Триродовым. Несмотря на то, что автор подчеркивает, что Егорка не умирал, а находился в состоянии близком летаргическому сну, мотив воскресения здесь присутствует, причем реализуется в форме явно пародирующей новозаветное предсказание воскресения из мертвых. Беседа Триродова с князем Эммануилом Давидовым Христом только усиливает пародийно-полемический момент действий Триродова. Воскресению Христа и ожидаемому воскресению из мертвых противопоставляется действительное воскрешение ребенка Триродовым. Так усиливается полемический момент эпизода, который в философской его части в некоторой мере восходит к словам Ивана Карамазова из романа Достоевского «Братья Карамазовы». В первой редакции романа, помимо истории Егорки, была еще одна сцена, показывающая происхождение одного из тихих детей. В окончательном варианте творимой легенды этот эпизод сохранился лишь в отдельных намеках. В одной из первых глав Елизавета при упоминании имени Надежды Вещезеровой вспоминает какую-то темную историю. В сцене, когда Триродов с Киршею идут ночью на Навью тропу, их сопровождает тихий мальчик Гриша, похожий на опечаленную Надежду, то есть на ту же Надежду Вещезерову. Сцена, исключенная из «Навьих чар» при подготовке второго издания, выглядела так. Надежда приходит к Триродову и просит у него разрешения повидаться с Гришей. Триродов после недолгого колебания разрешает. Из незаметной в стене двери вышел тихий мальчик, очень похожий на Надежду. «Гриша!» — негромко крикнула Надежда, бросилась к нему, ласкала, целовала. Он стоял спокойно. Содрогаясь от неясного холодного страха, Надежда говорила. «Какие у тебя холодные руки, миленький мой! Какие холодные щеки! Тебе холодно, ненаглядный мой!» «Нет», — спокойно сказал Гриш, — плакала. Так больно, так жалобно, звенел тихий плач, безответный. Литературно-художественный альманах «Шиповник», том 3, страницы 283-284. Намек достаточно прозрачный в окончательном варианте романа, здесь гораздо более конкретен и ясен. Гриша — погибший сын Надежды Вещезеровой. Загробный путь погибших детей, особенно детей, умерших до крещения, всегда занимал умы людей. В русском фольклоре встречается множество сюжетов, прямо связанных с этой темой. Общераспространенное поверье о детях, становящихся ангелами, относит это лишь к крещенным детям, погибшим не вследствие самоубийства, несчастного случая или преднамеренного убийства. Для последних, так называемых заложных или проклятых, ибо к ним относятся и дети, проклятые своими матерями, распространено поверье, согласно которому такие дети подпадают под власть нечистой силы и становятся либо русалками, либо кем-нибудь из лесной или домашней нежити. В книге Максимова «Нечистая сила», которой пользовался Сологуб, встречается следующее предание, объясняющее судьбу детей заспанных, то есть задавленных во сне своими матерями. Дети, похищенные чертями или заспанные матерями, помещаются в темной и тесной темнице. Хотя нет в ней ни огня, ни кипящей смолы, как в кромешном аде, зато ребенок навсегда лишается света и будет вечно проклинать свою мать за то, что она не уберегла его. Максимов, собрание сочинений, том 18, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 22. Для того, чтобы спасти душу младенца, мать должна 3 ночи подряд молиться в церкви, не выходя за очерченный мелом круг. В первую ночь черти показывают ей черного ребенка. Во вторую ночь запугающей чернотой кожи проступает ее естественный цвет. А в третью дьявол бросает перед матерью совершенно белого ребенка, то есть таким, каким она его родила. Там же страница 23. Сюжет этот неоднократно отражается в творимой легенде. На вопрос Егорки, который впервые увидел Гришу, «Ты не ангел ли небесный?» дается отрицательный ответ, который содержит в себе и отрицание этого пути. Изначальная несправедливая, по мнению Сологуба, греховность детей, умерших не своею смертью, не позволяет им, по традиционным представлениям, превратиться в ангелов. Путь Триродова — воскресение для земной жизни. Цветовой контраст, заложенный в предании, также многократно реализуется. Описание мертвого Егорки лежал темным и холодным трупом, и подчеркнутая белизна тихих детей, «А ты часом не ангел Божий? Что белый-то такой?» явно противопоставлены. Также явно выражен и мотив воскресения в эпизоде с Егоркой, и жизнь его была иная. Волшебная сила, которой обладает Триродов и которая позволяет ему воскрешать детей, обращать полицейских в клопов и конструировать фантастическую оранжерею, заключена в его способности и стремлении к творческому преображению жизни. Эта способность и это стремление были драгоценными не только для героя романа «Творимая легенда», но и для его автора. Лев Соболев.